Глава 6. 31 мая, 6 часов 24 минуты. Префектура Гифу, Япония. Эти данные были начисто лишены смысла. Дзюн Йосида сидел в своем кабинете в обсерватории Камиока и смотрел на монитор компьютера, не обращая внимания на ноющую боль в спине. Источник информации, выведенный на экран, находился у него под ногами на глубине в 1000 метров, в самом сердце горы Икено. Там, погребенный глубоко под землей, защищенный от космических лучей, мешающих обнаруживать неуловимые элементарные частицы, размещался детектор Супер-Камиоканде, цистерна из нержавеющей стали высотой 40 метров, заполненная 40 тысячами тонн сверхчистой воды. Целью этого массивного сооружения было изучение одной из мельчайших элементарных частиц во Вселенной – нейтрино, такой маленькой, что она не несла электрического заряда и практически не имела массы. Она была настолько крошечной, что беспрепятственно проходила сквозь твердое вещество. Нейтрино постоянно прошивают Землю насквозь, прилетая из космоса. Через кончик нашего пальца каждую секунду проходят 60 миллиардов нейтрино. Одна из фундаментальных частиц Вселенной, нейтрино по-прежнему остается тайной для современной физики. Подземный детектор Супер-Камиоканде был призван регистрировать и изучать эти неуловимые частицы. В редчайших случаях нейтрино сталкивается с молекулой, в данном случае с молекулой воды. От удара ядро разрушается, испуская голубое свечение. Для регистрации этих кратковременных, бесконечно слабых вспышек требуется абсолютная темнота. Для того, чтобы фиксировать их, по всему периметру огромной цистерны были установлены 13 тысяч светочувствительных трубок, всматривающихся в погруженную в непроницаемый мрак воду, готовых засечь прохождение нейтрино. И все же даже для этого огромного защищенного детектора обнаружение этих частиц было большой удачей. Число нейтрино, зафиксированных светочувствительными трубками, оставалось приблизительно неизменным на протяжении года. Вот почему данные на мониторе поставили Йосиду в тупик. Он смотрел на выведенную на экран диаграмму, отображавшую активность нейтрино за последние полсуток. Дзюн провел пальцем по экрану, следя за диаграммой. Дойдя до значения на 3 часа ночи, палец резко взметнулся вверх. Диаграмма отмечала внезапный всплеск количества нейтрино, обнаруженных сегодня, 3 часа назад. Ничего подобного до сих пор не наблюдалось. Не иначе, как произошла ошибка измерений, какой-то сбой. На протяжении последних 3 часов весь персонал обсерватории досконально проверял оборудование и тончайшую электронику. В следующем месяце группа ученых во главе с Йосидой должна была отправиться в Швейцарию, чтобы произвести совместные эксперименты в ЦЕРНе. Примечание. ЦЕРН – Европейский центр ядерных исследований. Крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий. Основной комплекс расположен на границе Швейцарии и Франции. Конец примечания.
«Если это придется отменить...»
Встав из-за стола, Йосида потянулся, расправляя ноющую спину, и прошел к окну. Он любил освещение этого раннего утреннего часа, идеальное для его хобби – фотографии. Стены кабинета украшали снимки Йосиды. Гора Фудзи на рассвете, отражающаяся в озере Кавагути, пагода в Наре на фоне огненно-красных осенних кленов и его любимый снимок – водопады Сирайто зимой, с одетыми в лед скелетами деревьев, разбивающими лучи утреннего солнца на сотни крохотных радуг. Сейчас за его окном расстилался гораздо менее живописный ландшафт обсерватории, но внизу раскинулся небольшой водный сад, рядом с ухоженным и обработанным буддийским садом, окружившим высокую зазубренную скалу. Дзюн часто сравнивал себя с этой скалой, одинокой, сгорбленной, окруженной бурлящей жизнью. Он оторвался от размышлений, услышав, как за спиной распахнулась дверь. В кабинет быстро вошла Джанис Купер, длинноногая, светловолосая аспирантка из Стэнфордского университета. Она была на 30 лет моложе Дзюна, настолько же худая, насколько он был тучным. Доктор Купер неизменно источала аромат кокосового масла и держала себя так, словно вот-вот унесется прочь, слишком наполненная калифорнийским солнцем, чтобы сидеть на месте. Порой она выводила Дзюна из себя одним своим присутствием.
«Доктор Йосида!» — воскликнула она, запыхавшись, словно бежала сюда со всех ног. «Я только что говорила с нейтринной обсерваторией Садбери в Канаде и лабораторией Ice Cube в Антарктиде. Там тоже были зафиксированы резкие всплески числа нейтрино в тот же самый момент, что и у нас».
Очевидно, доктор Купер собиралась добавить еще что-то, но Дзюн поднял руку, чтобы обдумать услышанное и облегченно вздохнуть. Значит, никакого сбоя не было. Это решало одну загадку, но приносило на хвосте новый, гораздо более тревожный вопрос. Что в таком случае было источником столь колоссального выброса нейтрино? Рождение сверхновой звезды в глубинах космоса? Мощная вспышка на Солнце? Словно прочитав его мысли, доктор Купер заговорила снова.
«Рику спрашивал, спуститесь ли вы к нему вниз. Он считает, что нашел способ установить местонахождение источника выброса нейтрино. Когда я уходила, он как раз над этим работал».
Дзюн не хотел тратить время на причуды доктора Рику Танаки. Получив убедительные доказательства того, что резкий всплеск количества зафиксированных нейтрино не является следствием неисправности одной из систем обсерватории, он решил, что загадка может подождать еще несколько часов. Сам он не сомкнул глаз всю ночь, а в свои 63 был уже не юношей.
«Рику просил очень настойчиво», — не сдавалась доктор Купер. «Он сказал, это важно».
«Для доктора Танаки все важно», — пробурчал под нос Дзюн, даже не пытаясь скрыть свое презрение. Однако, несмотря ни на что, в голосе доктора Купер прозвучало возбуждение.
«Рику уверен, что эти нейтрино имеют земное происхождение».
Дзюн уставился на молодую женщину.
«Это невозможно».
«Основная часть нейтрино приходит с фоновым излучением Вселенной. Солнечные протуберанцы, умирающие звезды, сталкивающиеся галактики. Но некоторые нейтрино, называющиеся геонейтрино, рождаются в самой Земле, от распадающихся изотопов в почве, от космических лучей, проникающих в верхние слои атмосферы, даже от взрыва ядерной бомбы».
«Рику в этом уверен», — настаивала доктор Купер.
«Чепуха. Для такого мощного выброса нейтрино потребовалась бы энергия, эквивалентная одновременному взрыву 100 термоядерных бомб».
Порывисто вскочив с места, Дзюн направился к двери. Правую ногу пронзила резкая боль, обострение невралгии седалищного нерва. «Пожалуй, мне лучше спуститься вниз». Это решение было порождено не столько желанием узнать, прав ли доктор Танака, сколько стремлением доказать, что молодой физик ошибается. Подобное случалось крайне редко, и Дзюн не собирался пропустить такой случай. Доктор Купер открыла перед ним дверь, а сама осталась, чтобы закончить свою работу. Стараясь скрыть хромоту, Дзюн вышел в коридор и направился к лифту, который спускался с верхних этажей в подземные лаборатории. Шахта была установлена совсем недавно. До сооружения лифта попасть в сердце горы можно было только по тоннелю для грузовых машин или в вагонетках. Но хотя новый способ был гораздо быстрее, он внушал Дзюну страх. Кабина неслась вниз, словно падающий камень, отчего у Йосиды тошнота подступала к горлу. Одолеваемый клаустрофобией, пожилой ученый слишком отчетливо представлял себе многометровую толщу скал, нараставшую у него над головой. Когда кабина, наконец, опустилась до самого дна шахты, двери открылись, и Дзюн прошел в главный центр управления детектором. Разделенный на отдельные закутки и кабинеты, зал внешне ничем не отличался от обычной лаборатории на поверхности Земли. Однако Дзюн знал, что это впечатление обманчиво. Выйдя из кабины лифта, он ссутулился, чувствуя тяжесть горы Икено над собой. Дежурный физик стоял у закрепленного на стене жидкокристаллического монитора в дальнем конце главного зала. Доктору Рику Танаке было 20 с небольшим, рост его едва превышал 5 футов. Физик-вундеркинд уже защитил 2 докторские диссертации и работал здесь над третьей. Сейчас молодой ученый стоял, заложив руки за спину, и сосредоточенно разглядывал выведенную на монитор карту земного шара. В левой половине экрана мелькали столбцы цифр. Танака склонил голову на бок, словно пристально вслушиваясь в какие-то звуки, слышные ему одному. Быть может, это был шепот, содержащий ответы на тайны Вселенной.
«Результаты очень любопытные», — сказал он, даже не оборачиваясь, вероятно, уловив отражение Дзюна в одном из погашенных мониторов сбоку от себя.
Дзюн нахмурился, столкнувшись с этим вопиющим отсутствием элементарных приличий, ни приветственного поклона, ни слова о том, что пожилому ученому пришлось проделать долгий путь, чтобы спуститься сюда. Поговаривали, что молодой физик страдает синдромом Аспергера, легкой формой аутизма. Однако Дзюн был уверен в том, что его коллега просто невоспитан и использует этот диагноз как прикрытие. Подойдя к стоящему перед монитором Танаке, пожилой ученый обратился к нему также бесцеремонно.
«Ну, что там?»
«Я собирал данные о нейтрино из всех лабораторий земного шара», — От русских на озере Байкал, от американцев в Лос-Аламосе, от англичан в обсерватории Садбери».
«Я уже слышал», — нетерпеливо сказал Дзюн. «Все они зафиксировали выброс нейтрино».
«Я связался и с другими лабораториями, и они также прислали свои результаты». Танака кивнул на мелькающие колонки цифр. «Нейтрино летят по прямой от источника, породившего их. Ни сила тяжести, ни гравитация не влияют на их траекторию».
Дзюн внутренне ощетинился. Ему не нужно читать лекции о таких основополагающих вещах. Судя по всему, Танака не заметил неприязни пожилого ученого. Он продолжил.
«А значит, проще простого воспользоваться данными из разных источников по всему земному шару и определить, где находится источник этого выброса».
Дзюн удивленно заморгал. Это было такое очевидное решение. Он залился краской. Как директору обсерватории ему следовало бы додуматься самому.
«Я пропустил программу 4 раза, с каждым проходом уточняя параметры поиска. Источник определенно имеет земное происхождение».
Танака застучал по клавиатуре под монитором. На экране появилось изображение земного шара с координатной сеткой. Сначала западное полушарие, затем Северная Америка, потом западная половина Соединенных Штатов. Еще несколько нажатий на клавиши, и перекрестие застыло на скалистых горах.
«Источник находится здесь».
Дзюн прочитал географическое название, вспыхнувшее внизу экрана. «Юта».
«Как такое может быть?» — выдавил он, не в силах поверить в этот невозможный результат.
Ему вспомнились его же собственные слова, сказанные совсем недавно доктору Купер, о том, что для порождения столь мощного всплеска количества обнаруженных нейтрино потребуется взрыв 100 термоядерных бомб.
Танака пожал плечами, невозмутимо спокойный. Дзюн едва сдержал желание ответить ему за трещину, чтобы получить хоть какую-то реакцию. Вместо этого он уставился на экран, на топографию горных хребтов. Его мысли были полностью заняты единственным вопросом. «Черт побери, что там происходит?»